лишения свободы. Еще 8 подсудимых получили от 10 до 20 лет тюрьмы. Сарсенбаев и двое его помощников были убиты в феврале. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы всегда можете прослушать или прочесть в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями вас познакомил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. «Коммерсант» продан. Эксперты говорят, что эта сделка промежуточная. Активист левацкой группировки получил 19 лет тюрьмы. В Германии хотят переиздать «Майн кампф». Кроме этого, обзор американской прессы, новости высоких технологий, рубрика «Русский политический интернет» и многое другое. Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Подтвердились ходившие уже давно слухи о продаже издательского дома «Коммерсант». Стало известно имя покупателя. Это Алишер Усманов, глава холдинга «Металлоинвест» и генеральный директор компании «Газпроминвестхолдинг». Но будет ли эта сделка окончательной и как продажа скажется на содержании газеты «Коммерсант»? Об этом мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Алишер Усманов купил весь издательский дом «Коммерсант». Основанный в 1989 году Владимиром Яковлевым, он включает в себя газету «Коммерсант», журналы «Деньги, власть, автопилот», а также несколько тематических приложений. Борис Березовский и Бадри Патаркацишвили купили медиахолдинг, заплатив за него, по разным данным, от 30 до 40 миллионов долларов. С сентября прошлого года в Киеве издается «Коммерсант Украина». Борис Березовский уже прокомментировал сделку в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Опальный олигарх пожелал новому владельцу сохранить реальную независимость. Зависимость «Коммерсанта» от власти. Бизнесмен признал, что задача у Усманова сложнее, чем была в свое время у него самого. Новый владелец издательского дома Алишер Усманов занимает 25-е место в списке самых богатых людей по версии журнала Forbes с капиталом в 3,1 миллиарда долларов, говорит главный редактор газеты «Время новостей» Владимир Гуревич.
Эта сделка, на мой взгляд, бесспорно означает приближение издательского дома к власти действующей. По всем признакам это так, включая и фигуру самого Усманова, который, как известно, много раз выполнял поручение непосредственно «Газпрома», государства, бизнесмен, который имеет такую именно историю. Алишер Усманов известен как очень богатый бизнесмен, который весьма близок к «Газпрому». Я думаю, что, может быть, во власти не захотели впрямую покупать издательский дом «Коммерсант» через «Газпром». Скажем, одна из близких ему структур, это совершила разницу, я принципиально не вижу.
Добавляет бывший главный редактор газеты «Известия» Владимир Бородин.
Совершенно непонятно, кто он такой, как новый собственник. Это известный предприниматель. Это на самом деле достаточно жесткий в борьбе по бизнесу. Достаточно крупный и агрессивно себя ведет по своим рынкам. В общем, я наслышан о нем от людей с бизнес-рынков достаточно высокого мнения. Другое дело, что просто он как медийный, ну, не скрою, магнат, никаким образом себя не проявлял. По понятным причинам у него не было активов. Теперь для него, я думаю, что это некая новая роль, к которой он, конечно, не привык. И как к ней подойти, тоже не знает. Думаю, что попробует подойти как ко всем остальным своим предприятиям. Смысл, на мой взгляд, состоит в том, что для газеты «Коммерсант» нашли правильный карман. Этот карман мог бы быть другим.
Алишер Усманов намерен встретиться с коллективом издательского дома «Коммерсант» в середине сентября. Новый владелец уже заявил, что не намерен что-то менять в редакции. Там прекрасный коллектив, который прекрасно справляется с работой, заявил Усманов. По мнению Владимира Гуревича, действительно, в ближайший год кардинальные перемены в издательском доме вряд ли произойдут.
Не представляю себе возможности, чтобы «Коммерсант» абсолютно сохранил свой прежний курс. На мой взгляд, это исключено. Но какое-то вот такое очень жесткое вмешательство в его деятельность, я бы такую гипотезу подверг сомнению, по крайней мере, в первый год. У «Коммерсанта» определенная репутация, и он, конечно же, серьезно потеряет в цене в прямом и переносном смысле этого слова, если власти нового владельца начнут, скажем, беспардонное вмешательство. Поэтому вот такого резкого поворота на глазах я сейчас не жду. Но на изменения, на мой взгляд, ожидаемые.
О том, что изменения неизбежны, говорит и бывший главный редактор «Известий» Владимир Бородин.
Все последние последние медийные сделки, они, конечно же, совершались или в чистую, или под видом коммерческих сделок. Очевидно также, что есть некий политический смысл. Наступают непростые времена, парламентские, президентские выборы. Не здорово было бы, наверное, по логике кремлевских чиновников, иметь вот такой постоянный раздражитель, непредсказуемый. Поэтому даже если Алишер Усманов лично не будет вмешиваться в дела газеты, будут, наверное, поставлены, мне так кажется, внушающие доверие менеджеры, которые сделают за Алишера Усманова эту работу. Я вполне верю и в искренность слов Алишера Усманова, когда он говорит, что он не будет вмешиваться в дела газеты. Лично никогда не будет, наверняка. Эта сделка не означает, что газета «Коммерсант» умерла, ее больше нету, и, соответственно, читатели могут разворачиваться и уходить к другим изданиям. Ну, надо, наверное, подождать чуть, посмотреть, что там будет дальше твориться.
Продажа издательского дома «Коммерсант» бизнесмену, близкому Кремлю, была неизбежна, считает секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко.
В целом ситуация ясна и не имеет значения. Вот никакого значения не имеет абсолютно как фамилия владельца. Просто достраивается, подчищается, окончательно полируется достаточно последовательная медиаполитическая система. Вот эта информационная зачистка, создание вот такой системы, она началась с убийства НТВ, когда ликвидировали, по сути дела, самую мощную, самую профессиональную негосударственную телекомпанию. Эта система, как во времена Золотой Орды, вот роль Золотой Орды сейчас выполняет Кремль, когда выдают ярлыки на книжение, выдают ярлыки на занятия нефтью, металлургией, другими видами бизнеса, а в нагрузку дают ярлыки на издание, на выпуск средств массовой информации. Совершенно не имеет значения, кому что. Главное, чтобы был кто-то смотрящий, то есть кто-то командующий, конвоирующий средства массовой информации. Главное, чтобы это был подвешенный человек. Ведь они все подвешены. Сегодня он Потанин, завтра, как его зовут, никто уже знать не будет. Судьба Березовского, Гусинского, Ходорковского, она всех научила. Но на самом деле журналистика сегодня испуганная профессия, и все прекрасно понимают, что надо делать, чтобы остаться в профессии. Что происходит сейчас с «Коммерсантом», достаточно очевидно, видно на примере тех же самых «Известий». Вот «Известия» сменили собственника, и смотрите, газета, которая еще недавно была более-менее приличным, качественным, ежедневным изданием общего интереса, превратилась в рупор одной партии.
Покупка «Коммерсанта» Алишером Усмановым, по словам одного из корреспондентов издания, для трудового коллектива стала полной неожиданностью. В редакции были уверены, что издательский дом купит Роман Абрамович. Теперь журналисты ждут, что в ближайшие месяцы сменится высшее руководство медиахолдинга. Ходят слухи, что покупка прошла с обязательным условием смены топ-менеджмента. Неясно, кто займет место главного редактора «Коммерсанта». Сами журналисты ждут возвращения на пост генерального директора или шеф-редактора объединенной редакции, бывшего руководителя газеты Андрея Васильева. Рядовые сотрудники за свою судьбу пока не волнуются. На вопрос, знают ли в редакции, кто такой Усманов, сотрудник «Коммерсанта» сообщил, что это бизнесмен, который числится в списке самых богатых людей России и всего мира, по данным журнала Forbes. Его основной бизнес – металлургия. Ради заработка предприниматель купил издательский дом или под предстоящие парламентские и президентские выборы в газете пока не знают. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 45 минут. И на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Семьи погибших в авиакатастрофе под Донецком получат по 100 тысяч рублей, решило сегодня правительство России. Сегодня истекает срок, предоставленный Советом Безопасности ООН Ирану для сворачивания его ядерной программы. В Стокгольме проходит международная конференция по оказанию помощи Ливану. На западном берегу Иордана в городе Наблус убит лидер местного отделения экстремистской группировки бригады мучеников Аляксы. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан проводит в Аммане переговоры с руководством Иордании о ситуации в Ливане после окончания конфликта. Президент США Джордж Буш начинает кампанию, призванную убедить общественность в необходимости продолжить военную операцию в Ираке. Британские власти продлили на неделю срок содержания под стражей 5 подозреваемых в подготовке серии взрывов на борту авиалайнеров, следующих из Лондона в США. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 10 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Время и мир», которую ведет моя коллега Ирина Лагунина. Одна из главных тем. В Испании наконец-то принят так называемый закон об исторической памяти. Примирятся ли спустя 70 лет после гражданской войны последователи Франко и сторонники левых? Программа «Время и мир», 10 часов вечера по Москве, после новостей. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Я абсолютно уверен, что главная международная тема сегодня в американских газетах – это иранская. Буквально считанные часы остались до конца срока, отведенного Тегерану для прекращения обогащения урана. Что пишут газеты?
Да, вы совершенно правы, Кирилл. Это остается основной темой сегодняшних газет американских. Вот что пишет автор комментария в газете Wall Street Journal. Крайний срок для прекращения ядерных работ истекает, и Иран не сделал этого. Следующим шагом дипломатии должно стать введение ООН санкций. Это тоже не сработает, пишет автор комментария и объясняет, почему. Успех санкций зависит от готовности стран-членов ООН к сотрудничеству. И как это было с программой «Нефть в обмен на продовольствие», многие страны и члены ООН, такие как Россия и Китай, не будут считаться с санкциями. Иран с его 10% запасов мировой нефти, по примеру Саддама Хусейна, может без затруднений подкупить кого угодно. У Ирана или существуют, или планируются долгосрочные договоренности о сотрудничестве с Китаем, Францией, Турцией, Пакистаном, Индией, Грецией, Австралией, Австрией, Болгарией, Румынией, Венгрией, Украиной, Арменией, Норвегией, Кувейтом, Туркменистаном и Ираком. А дочерняя компания американского Халибертона заключила соглашение с иранским партнером по разработке месторождений газа в Иране. Автор комментария в газете Wall Street Journal задает вопрос, какой именно орган ООН будет следить за нарушением режима санкций, если они будут введены? В Совете Безопасности Россия с идущим в ее фарватере Китаем уже заявили о неприятии идеи санкций. А среди борющихся за место в Совете Безопасности венесуэльский президент Чавес с обещанными ему Ираном инвестициями в 4 миллиарда долларов. Что же касается секретариата ООН, который будет контролировать соблюдение санкций, то если его члены научились чему в ходе скандала «Нефть в обмен за продовольствие», так это тому, что никого не наказывают за проступки и даже за получение взяток. В конце комментария автор пишет, совершенно очевидно, что Соединенным Штатам придется взять на себя задачу составить коалицию, которая выполнит вместо ООН ее работу. Это сама по себе неотложная и пугающая сложностью работа, а тут еще приходится тащить за собой тяжелый груз ООН. Это были выдержки из комментариев в газете Wall Street Journal.
Да, полный пессимизм в отношении того, что будет сделано с Ираном. Его, кстати, разделяют многие и российские эксперты. Давайте перейдем от международных тем к, собственно, американским, быть может, даже не политическим.
Во многих американских газетах сегодня есть статьи, комментирующие результаты исследования, проведенного Управлением здравоохранения штата Массачусетс, об уровне содержания никотина в сигаретах. В статье в газете «Вашингтон-Пост» говорится, уровень содержания никотина в некоторых марках сигарет, в особенности тех, которые предпочитают подростки и этнические меньшинства, увеличился с 1998 по 2004 год в среднем на 10%. Теоретически, более высокий уровень содержания никотина создает более прочную зависимость у курильщика и уменьшает его шансы бросить курить. В статье далее говорится, из 116 исследованных марок сигарет, 92 содержали повышенное по сравнению с предыдущими годами количество никотина. Уровень никотина в 52 марках повысился на более чем 10%. Автор статьи в газете «Вашингтон-Пост» отмечает, самое большое увеличение содержания никотина было замечено в сигаретах Daral Lights – 36%, в сигаретах компании Marlboro, любимых школьниками, прирост содержания никотина составил 12%. В сигаретах Cool Lights, которые предпочитают курить две трети афроамериканцев, прирост составил 30%. Далее в статье говорится, президент движения «Дети без табака» высказал мнение, что согласованность в действиях производителей сигарет наталкивает на мысль об осознанных и обдуманных действиях. В важном судебном деле по иску государства к компаниям, производящим сигареты, две недели назад судья определил, что компании с особенной тщательностью регулировали уровень никотина. Ответчики, сказал судья, производили сигареты со строго дозируемым содержанием никотина, которого было достаточно, чтобы создавать и поддерживать никотинную зависимость у курильщиков. В конце статьи в газете «Вашингтон-Пост» говорится, результаты массачусетского исследования свидетельствуют, что табачные компании необходимо строго контролировать. Но ни одно федеральное агентство не делает этого. Это были выдержки из статьи в газете «Вашингтон-Пост».
Спасибо, Ирина. Это был обзор свежих американских газет в прямом эфире. Корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ирина Савинова. Нашу программу продолжит российская тема. Мосгорсуд приговорил активиста леворадикальной организации Реввоенсовет Игоря Губкина к 19 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Среди обвинений – организация подрыва памятника Николаю II в Подмосковье и попытка взорвать памятник Петру I в Москве. Наш корреспондент Карен Агамиров побеседовал с президентом Института верховенства права, адвокатом Станиславом Маркеловым.
Я имел прямое касательство к этому делу в самом-самом раннем стадии, когда только-только появлялось первоначальное обвинение в минировании Петра I, памятник на Москва-реке. В скором времени, убедившись, что просто за политическим флером скрывается уголовщина, причем уголовщина очень грязная, беспредельная, вот именно такая махровая, очень циничная, именно криминальный подтекст, я в скором времени вышел из этого дела, чтобы просто не марать.
А насколько вам доводы адвоката Дмитрия Аграновского представляются обоснованными. Вот он говорит: суд, вынося приговор, не учел мнение присяжных заседателей, которые в ответах на вопросы отметили, что Губкин заслуживает снисхождения.
Ну, я с большим уважением отношусь к коллеге Аграновского. В данном случае я не знаю конкретно аргументации обоснования приговора, но по опыту личного общения с этой организацией, с данным человеком, могу сказать, что в принципе, я думаю, что он может совершить деяния, которые попадают и под такой приговор, и даже под более серьезный.
Памятник Николаю II, он пытался также подорвать. Потом газопроводный узел в Подмосковье. Это все один и тот же человек, ведь Игорь Губкин.
Ну, организация, да, он и несколько человек, которые были в его компании, скажем так. В том, что вы сказали, я единственное не согласен был с мнением Интерфакса, что это какая-то леворадикальная или еще какая-то радикальная организация. Это случай, когда криминальную деятельность прикрывают политической фразой, а потом уже политическими акциями, чтобы предстать именно политическими мучениками. Есть такой вариант, он стал возникать как феномен именно в 90-е годы, и, пожалуй, дело РВС и Губкина самое яркое представление этого феномена. До этого они создавали так называемое МЖК, это вот это мошенничество, прекрасно понимая, что их пирамида рухнула и дальше им придется нести ответственность, они представили себя как неких политических борцов для того, чтобы заработать еще и политический капитал. То есть уже в ситуации, когда ему угрожают очень серьезные обвинения по очень серьезным уголовным статьям, прибавить себе политическое ничего не стоит, это не ухудшит их положение. Зато передаст им реноме политиков и людей, страдающих от системы.
Корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров беседовал с президентом Института верховенства права, адвокатом Станиславом Маркеловым. Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная петербургская тема. Союз реставраторов Петербурга разработал план восстановления Троицкого собора, где 25 августа произошел сильнейший пожар. Уже сегодня бригада высотников начала работы на куполах собора. Каковы первоочередные меры по восстановлению храма? Об этом корреспондент Радио Свобода Татьяна Волович побеседовала с одним из членов Совета Союза реставраторов, генеральным директором реставрационно-строительной компании «Лапин Энтерпрайз» Алексеем Лапиным.
Алексей, ваша компания специализируется на проведении реставрации кровли. Много выполнили работ как раз на куполах петербургских храмов. Будете ли участвовать в работах по восстановлению Троицкого собора?
Не только наши люди, но и, в общем, Союз реставраторов своими силами сейчас будет проводить первоочередные противоаварийные работы на куполе. Уже прихожане своими силами начали закрывать, и мы им помогаем. Малые купола, и вот с большим куполом тоже сейчас будет организована работа. Туда выходят высотники, и я могу сказать, еще точно так же работают полностью бригады компании «Стройтехуслуги», которые непосредственно проводили там работы до пожара.
Союз реставраторов разработал поэтапный алгоритм мер по работам в соборе. В чем он состоит?
Сейчас спецпроект реставрации в срочном порядке в течение 2 недель разрабатывает проект защитного шатра. Во вторую очередь, когда будет подходить ближе к зиме, будут закрыты окна, потому что окна тоже полностью сгорели в барабане. Сейчас их оставляют открытыми для того, чтобы шла естественная просушка. Потому что огонь огнем, но пожарный, естественно, вылили туда огромное количество воды. И сейчас уже пошли дожди. Поэтому вот он будет сохнуть, ну, по-видимому, до конца октября в открытом состоянии. То есть окна будут полностью открыты. Будет только сеткой зашит барабан.
А сама реставрация когда начнется?
Я думаю, что шатер будет устроен таким образом, что над ним можно будет возводить купол. Поэтому я думаю, что мы не будем дожидаться месяца весны. То есть работы останавливаться на Троицком соборе не будут.
Даже будут в зимнее время проводиться?
Да, конечно.
А насколько это вообще опасно или сложно?
Зимой просто труднее работать и тяжелее, то есть и медленнее. Вот вся разница.
Согласны ли вы с мнением, что пожара можно было избежать, если бы использовались металлические леса?
Я с этим не согласен, потому что то, что я видел на фотографиях, там было 2-3 очага возгорания. Ну, безусловно, компетентные органы будут разбираться с причинами и кто виновник. Но вот то, что я видел на фотографиях, понимаете, в трех местах леса загореться не могут. И там в первую очередь загорелся купол, а он был деревянный. Так что если у кого-то стояла задача сделать это не зависит от того, они деревянные, металлические, и при этом деревянные леса были обработаны.
На Западе есть такие конструкционные леса, как лего собираются они, в том числе можно и на куполах, и на шпилях использовать.
Мы живем в России, и вот такие леса, да, я видел их, я был неоднократно на выставках западных, алюминиевые леса. Стоят они достаточно дорого, и я бы так сказал, к таким лесам надо ставить вооруженную охрану, потому что алюминий, цветной металл, является стратегическим у нас, и вы понимаете, что если это вернулся, то леса у тебя уехали в тот же момент. Даже инвентарные металлические леса воруют у фасадчиков. А про алюминий уж ничего и говорить.
Страхуется ли проведение реставрационных работ?
Я бы так сказал, номинально. Страхуется, и это не является повсеместной практикой. Там, где есть страховка, она именно вот такая вот, формально номинальная. Нет норматива, во-первых. Во-вторых, в бюджете не заложено просто деньги на страховку.
А страховые компании как вот к такому виду страхования относятся?
Мы разговаривали с страховыми компаниями, они называют достаточно серьезные цифры, поэтому если в бюджете не будут закладываться эти строчки, то просто ни строители, ни реставраторы не смогут осилить такие платежи, которые озвучивают страховщики.
Еще одна из версий пожара – это попытка скрыть финансовые махинации.
Работы должны были подойти к концу в декабре месяце по тому контракту, который был. И сейчас там было, по сути, только начало, потому что то, что сейчас нашла работа, там контракт был заключен, насколько я знаю, всего месяц назад. Поэтому там скрывать просто было нечего.
А каково было финансирование работ по Троицкому собору?
То финансирование, которое на данный момент было, по моим подсчетам, где-то от 100 до 200 лет нужно реставрировать собор при том финансировании. За 70 лет там были такие разрушения и такие утраты, что требуют колоссальных денег, которые просто съедят и реставрационный бюджет города не за один год.
С какими проблемами в целом сталкиваются петербургские реставраторы?
Ну, основные проблемы, могу сказать, нормативная база, она несовершенна, сейчас над этим очень активно работает. Сроки жесткие ставятся. Хотелось бы, самое главное, больше времени уделять проектам, работам и обследованиям. Тогда мы будем делать реставрацию там не на 15 лет, а на 25. Но вот сейчас просто физически на это, к сожалению, нету возможности такой.
Губернатор города потребовал минимизировать срок работ. Чем может обернуться спешка?
Я могу сказать однозначно вот от себя, от Союза реставраторов, что ничто не будет сделано плохо в связи со сроками. Будет увеличено количество людей, значит, будут какие-то новые проектные решения, техника задействована. И мы будем за это нести ответственность.
Спасибо, Алексей. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с членом Совета Союза реставраторов Петербурга Алексеем Лапиным.
С Алексеем Лапиным беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Волович. И в продолжении петербургской темы, но не драматической, как если говорить о пожаре в Троицком соборе, а радостное, юбилейное. 250 лет Александринскому театру исполняется в эти дни. Этот юбилей – одна из главных тем очередного выпуска российского часа радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Марина Тимашева в 9 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. А сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса вас ждут рубрики «Один день в истории радио свободы» и «Русский политический интернет», новости высоких технологий, очередной выпуск истории Запада и Востока из Германии и, конечно же, экономическая панорама. Ну, а пока я познакомлю вас с главными новостями этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Семьи погибших в авиакатастрофе под Донецком получат по 100 тысяч рублей. Решило сегодня правительство России. 22 августа в катастрофе погибли 170 человек. В Веденском районе Чечни за минувшие сутки на минах подорвались четверо военнослужащих. Сегодня истекает срок, предоставленный Советом Безопасности ООН Ирану для сворачивания его ядерной программы. В Совете Безопасности ждут доклада главы Международного агентства по атомной энергии Мохаммеда Аль-Барадея. В Стокгольме проходит международная конференция по оказанию помощи Ливану. Страны-доноры намерены выделить $500 миллиардов на восстановление инфраструктуры страны. На западном берегу Иордана в городе Наблус убит лидер местного отделения экстремистской группировки бригады мучеников Аль-Аксы. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан проводит в Аммане переговоры с руководством Иордании о ситуации в зоне израильско-ливанского конфликта. Затем Аннан посетит Сирию, руководство которой расценило размещение миротворцев ООН на сирийско-ливанской границе как враждебный акт. Президент США Джордж Буш начинает кампанию, призванную убедить общественность в необходимости продолжить военную операцию в Ираке. 19 сентября Буш выступит с речью на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Мосгорсуд приговорил члена леворадикальной организации Реввоенсовета Игоря Губкина к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 31 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
31 августа 83 года. Программа «Культура. Судьбы. Время». 35 лет со дня смерти партийного функционера Андрея Жданова. У микрофона литературовед Дмитрий Сазыман.
Когда бренные останки Андрея Александровича Жданова привезли в Москву для захоронения в Кремлевской стене, ему были возданы почести, которых мало кто удостаивался из верных учеников и соратников товарища Сталина. Траур вело в полном составе Политбюро пешим порядком. Почести, как видим, неслыханные, но и, надо признать, вполне заслуженные. Трудно переоценить деятельность Жданова в двух областях, имевших для России огромные, трагически непоправимые последствия. Во-первых, он был из тех, кто наиболее рьяно проводил политику так называемого «культа личности Сталина». Но, пожалуй, еще больше его заслуги в деле умерщвления русской культуры – наконец, в деле насаждения того, что Сталину и Горькому было угодно назвать социалистическим реализмом, и что гораздо точнее искусствовед Игорь Голомшток недавно назвал тоталитарным реализмом. Жданов уберег себя от забвения хотя бы тем, что подверг публичному осмеянию и поношению одного из величайших русских поэтов Анну Андреевну Ахматову и в своих докладах о журналах «Звезда» и «Ленинград» дал как бы сигнал той дикой кампании против космополитизма, омрачившего последние годы Сталина. Жданов умер, но дело его живет. Его зловещий инквизиторский дух присутствовал при травле Бориса Пастернака, при судах над Синявским и Даниэлем, при поношении Солженицына и Сахарова. Жданов умер, но имя его красуется на фронтоне Ленинградского университета. Боже мой! Университет Менделеева и Веселовского, университет, бывший некогда блистательным очагом русской, европейской, мировой культуры, этот университет носит по сей день имя полуграмотного погромщика, озлобленного охотнорядца. Ведь что бы сказали и кто бы стерпел, если бы, например, Гейдельбергский университет носил бы имя, ну не знаю, доктора Геббельса.
35 лет со дня смерти Жданова. Радио «Свобода». 31 августа 83 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории России, Советского Союза, Радио «Свобода» перейдем к самой острой современности, к высоким технологиям. О новостях в этой сфере наш обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Universal Music Group, крупнейшая в мире группа музыкальных компаний, решила сделать свой каталог музыкальных композиций открытым для бесплатной загрузки через интернет. Согласно подписанному соглашению, фирма Spiral Frog уже в декабре начнет предлагать песни, права на которые принадлежат Universal. Чтобы загрузить бесплатную музыку, пользователю придется просматривать рекламные баннеры. О новом музыкальном сервисе рассказывает Владимир Губайловский.
По словам директора компании Spiral Frog, новый сервис является альтернативой пиратским музыкальным сайтам и выглядит очень привлекательно для интернет-аудитории. Как показали результаты исследования, взамен на бесплатную музыку молодежь готова просматривать многочисленные рекламные баннеры, если они рекламируют интересные для молодых людей продукты и услуги.
Новости коротко. По данным аналитической компании IKS Consulting, рост рынка беспроводного широкополосного доступа в России за первое полугодие 2006 года составил 61%. На сегодня общее число пользователей, подключенных к беспроводным сетям, составляет 35 тысяч. По мнению аналитиков, число беспроводных подключений в России будет быстро расти и в дальнейшем. Причем большинство российских компаний, предоставляющих беспроводной доступ, уже строят или намерены построить сети доступа на основе технологии WiMAX. Компания Philips анонсировала новую модель пультов дистанционного управления Pronto Pro. Устройство предназначено для управления компьютером, телевизором или мультимедийным центром. Оно оснащено сенсорным жидкокристаллическим дисплеем с диагональю 9 см. Пультом можно управлять не только нажатием реальных клавиш и виртуальных кнопок на экране, но и посредством голосовых команд. По мнению американского ученого, профессора Гейла Портера, компании, которые оснащают своих сотрудников многочисленными мобильными устройствами, могут в ближайшем будущем столкнуться с судебными исками. Сотрудники не могут отключиться от работы. Им приходится постоянно отвечать на рабочие звонки и электронные письма, что фактически заставляет их продолжать работать в выходные дни. По мнению Портера, сотрудники компании скоро начнут искать виноватого в своей зависимости от новых технологий, и тогда виноватым окажется работодатель.
Александр Костинский. Новости высоких технологий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы возвращаемся к новостям, но не к политическим или научным, а к культурным. 17 по 25 сентября в Анапе пройдет 15-й открытый кинофестиваль стран СНГ и Балтии. «Киношок», рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
В этом году фестиваль проходит позже обычного, зато его открытие следует прямо за днем города Анапа, то есть праздник растягивается на 2 дня. Еще одно изменение коснулось жюри основного конкурса полнометражных фильмов. Прежде его возглавлял человек, не связанный с кино, а членами жюри были кинематографисты. Теперь все наоборот. Жюри возглавит Армен Медведев, а в его составе председатели жюри прошлых лет. Например, директор музея имени Пушкина Ирина Антонова, режиссер Анатолий Васильев или танцор Владимир Васильев. В остальных программах фильмы на видео и в цифровом формате, телевизионные и детские фильмы, все остается по-прежнему. Фестивалю 15 лет, и Армен Медведев говорит.
Юбилей фестиваля совпал с другим юбилеем. 15 лет распада Советского Союза. Мы часто говорим о сохранении общего пространства, поскольку кино, такова уже его судьба, оно стало складываться почти одновременно с тем временем, когда стала складываться совместная жизнь советского народа. 15 лет назад все рухнуло. Корни общие, это безусловно. Но каковы побеги? Что же, значит, произошло за эти 15 лет? Как оформились кинематографии бывшего Советского Союза? Для меня, например, это интересно.
Любопытно, что в полнометражном конкурсе представлено только 2 российских фильма. Остальные из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Литвы, Эстонии, Украины и Армении. А вот в программе телефильмов из 9 7 российских. Директор программ «Киношока» Сергей Землянухин объясняет.
Все остальные страны гораздо меньше делают такого рода продукцию. Значит, есть определенный узбекский феномен, потому что кроме того, что они в среднем делают порядка 10 картин в год для проката на 35 миллиметров, у них еще есть вот странное такое производство, которое они делают на DVD, и показывать тоже в кинотеатрах. Это пользуется успехом.
Важно, что в конкурсе «Короткого метра» представлены новая картина Киры Муратовой «Кукла». И еще нужно обратить внимание на фильм «Перекресток» режиссера Ивана Головнева, замечательно дебютировавшего картиной «Маленькая Катерина». Общую приятную картину изрядно подпортило включение в конкурсную детскую программу фильма «Сволочи». Не просто слабого с художественной точки зрения, но еще создающего совершенно ложное представление об истории страны и войны. Вице-президент фестиваля Ирина Шевчук сама «Сволочей» не видела, но объяснила, что программа предназначена не только детям, но и 16-летним подросткам. Называется программа при этом «Киномалышок». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее подготовил Александр Гостев.
Приговор украинскому экс-премьеру Павлу Лазаренко американский суд вынес на следующий день после того, как Киев отметил 15-летие провозглашения независимости. Совпадение красноречивое, ведь подсудимый – яркое олицетворение постсоветской реальности. Так начинается статья главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова под заголовком «Неприступный бантустан», которую можно найти на сайте «Газета.ру».
Когда 7 лет назад Павел Лазаренко попросил убежище в США и был арестован, больше всего поражали не предъявленные обвинения, а техническая деталь, которая почему-то мало у кого вызвала тогда удивление. Недавний руководитель крупной европейской страны перемещался по миру с панамским паспортом. Проворовавшийся премьер – не постсоветское изобретение, и в европейской и в азиатской политике примеров хватает. Подложные или сомнительные документы тоже встречаются сплошь и рядом, но пользуются ими, как правило, не сами титулованные коррупционеры, а их криминальные подручные. Сочетание и того, и другого в одном лице тоже бывает, но это уже африканская специфика, и к суверенным государствам, которыми руководят подобные деятели, относятся соответствующим образом. С бантустаном можно вести взаимовыгодные дела, чем часто и занимаются моралисты северного полушария, но воспринимать их вождей в качестве равноправных партнеров – нонсенс.
Как пишет Федор Лукьянов, 15 лет с момента крушения Советского Союза – повод для невеселых размышлений о том, на что надеялись и что получилось.
Самое забавное – по сути, те же люди, которые привели свои страны к этому состоянию, теперь с пафосом и скупой слезой в голосе говорят, что из чувства ответственности обязаны и дальше нести тяжкое бремя. В этом они не устают убеждать своих соотечественников, используя мощь пропагандистского аппарата и административной вертикали. Дележ активов есть бесстыдное расхищение только до тех пор, пока им занимается кто попало. Как только за дело берутся настоящие патриоты-государственники, данное занятие немедленно приобретает благородное звучание и служит исключительно укреплению мощи и суверенитета родного бантустана.
Автор текста в газете «Ру» делает вывод. Если судить по целому ряду стран СНГ, прежде всего по самой России, самосознание элиты переходит в новую, по-своему, удивительную фазу. То, что раньше даже сами участники процесса считали отвратительной изнанкой трансформации, теперь облекается в обновленные идеологические одежды и становится основой возрождающейся державности.
Сейчас очень активизировалось созидание новой российской идеологии. Прилагаются огромные усилия по тому, чтобы создать оболочку для всех действий власти. И буквально чуть ли не каждую неделю происходят какие-то мероприятия, связанные с этим. При этом создается уникальная, на мой взгляд, ситуация, когда не политика является результатом какой-то идеологии, как обычно бывает, а предпринимается попытка существующую политическую практику на нее, так сказать, нахлобучить какую-то идеологическую оболочку. При том, что практика носит весьма, мягко говоря, так прагматичный характер, если не сказать циничный, а идеология должна, конечно же, представить это как очень дальновидная стратегическая модель развития России.
Мнение Федора Лукьянова, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» на сайте «Газета.ру». Русский политический интернет, Александр Гостев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. У микрофона Кирилл Кобрин. Главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Семьи погибших в авиакатастрофе под Донецком получат по 100 тысяч рублей, решило сегодня российское правительство. В Веденском районе Чечни за минувшие сутки на минах подорвались четверо военнослужащих. Сегодня истекает срок, предоставленный Советом Безопасности ООН Ирану для сворачивания его ядерной программы. В Стокгольме проходит международная конференция по оказанию помощи Ливану. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан проводит в Аммане переговоры с руководством Иордании. президент США Джордж Буш начинает кампанию, призванную убедить общественность в необходимости продолжить военную операцию в Ираке. Британские власти продлили на неделю срок содержания под стражей 5 подозреваемых в подготовке серии взрывов на борту авиалайнеров, следующих из Лондона в США. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме Ивана Трефилова.
Правительство России одобрило сегодня программу развития технологических парков, где будут проводиться исследования и разработки в области высоких технологий. Ожидается, что их строительство начнется в 2007 году в 7 регионах страны. Затраты на создание инженерной и транспортной инфраструктуры технопарков будут поровну разделены между федеральным и региональными бюджетами. По планам, в следующем году на эти цели правительство России выделит более 2 миллиардов рублей. В целом программа развития технопарков рассчитана на 10 лет. Однако уже через 4 года, по оценке министра информационных технологий и связи Леонида Реймана, объем экспорта информационно-коммуникационных технологий из России может увеличиться до 10 миллиардов рублей.
Экспорт программного обеспечения информационных услуг мы рассматриваем в качестве одного из источников роста экономики страны. В целом, уже в 2005 году объем российского экспорта программных продуктов достиг примерно миллиарда долларов, и это 30% рост по сравнению с прошлым годом.
Развитие технопарков станет второй программой поддержки бизнеса высоких технологий в России, которые будут финансироваться из федерального бюджета. Уже в этом году в стране начнется строительство 4 особых экономических зон технико-внедренческого типа, говорит министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Это проект превращения нашей страны из страны, производящей исключительно на экспорт сырье, в страну, производящую высокие технологии и интеллектуальные услуги. А сейчас есть такое модное слово, так называемый интеллектуальные сервисы. Если хотите такую аналогию, это Силиконовая долина. Но именно с этих проектов зарождались целые отрасли новых технологий. Так была рождена высокотехнологичная часть Китая. Да и весь Китай фактически был рожден именно на основе особых экономических зон.
Объем государственного долга России в первой половине 2006 года сократился на 5,1% и составил к 1 июля 2 триллиона 918 миллиардов рублей, говорится в материалах, подготовленных к заседанию правительства. По текущему курсу это примерно 108 миллиардов долларов. Также сообщается, что в январе-апреле внутренний долг России увеличился на 7,9% до 944 миллиардов 667 миллионов рублей, а внешний, наоборот, сократился на 10,3% до 1 триллиона 973 миллиардов рублей. Объем золотовалютных резервов России с 18 по 25 августа снизился более чем на 7% и составил 258,5 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. Это связано с завершением выплат российской задолженности странам, входящим в Парижский клуб кредиторов. По объему золотовалютных резервов Россия вновь переместилась с 3-го на 4-е место в мире, пропустив вперед Тайвань, резервы которого сейчас примерно 260 миллиардов долларов. На первом месте в мире по этому показателю Китай, на 2-м Япония. Их резервы превышают 940 и 870 миллиардов долларов соответственно. Объем продаж автомобилей в России в первом полугодии увеличился на 24% по сравнению с таким же периодом 2005 года, сообщил руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин. В целом, в 2006 году, по его прогнозу, в стране будет продано 1 миллион 800 тысяч новых автомобилей, на 100 тысяч больше, чем годом ранее. Эксперты считают, что в перспективе наиболее быстрыми темпами на автомобильном рынке России будет увеличиваться доля продукции иностранных компаний. При этом аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров ссылается на показатели прошлого года.
Российские марки составили порядка 49%. Иномарки, которые были собраны в России, составили 8,5%. Импортные иномарки, то есть которые были произведены за рубежом, где-то 27%. Ну и остальное, 15% это именно поддержанные иномарки. То есть порядка 9% это иномарки, которые собраны в России. К 2010 году эта доля должна увеличиться однозначно за счет сокращения доли российских иномарок и, наверное, за счет снижения поддержанных иномарок.
Российская компания «АвтоВАЗ» и американский концерн General Motors, крупнейший в мире производитель автомобилей, продолжат сотрудничество в России, сообщил председатель правления «АвтоВАЗа» Владимир Артяков. Ранее, по его словам, у партнеров были разногласия относительно развития их совместного предприятия, однако теперь они преодолены. Стороны также договорились об увеличении производственных мощностей более чем в два раза до 100 тысяч автомобилей в год. Сейчас совместное предприятие GM «АвтоВАЗ» производит внедорожники «Шевроле Нива» и легковые автомобили «Шевроле Вива». Правительство Румынии подписало соглашение о выкупе за 60 миллионов долларов доли южнокорейской компании «Дэу Мотор» 51% акций в совместном предприятии на территории Румынии. Оно было создано на юге страны в 1998 году. Проектная мощность завода – 130 тысяч автомобилей и 300 тысяч двигателей в год. После банкротства «Дэу Мотор» часть ее производств была куплена в 2002 году американской General Motors, но заводов «Дэу» в Румынии, Польше и Узбекистане среди них не оказалось. Теперь правительство Румынии выкупает у кредиторов «Дэу Мотор», принадлежавшей южнокорейской компании, контрольный пакет акций совместного предприятия, чтобы до конца года вновь продать автозавод. Завод крупной международной автомобильной компании. Остальные 49% акций предприятия принадлежат румынской государственной автомобильной компании «Крайова». Курс доллара на сегодня 26 рублей 74 копейки. На завтра 26.73. Евро сегодня стоит 34 рубля 31 копейку. Курс на пятницу 34.32. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. «Майн кампф» Адольфа Гитлера в ближайшем будущем может быть впервые за послевоенное время переиздан в Германии. О причинах, делающих, по мнению ряда историков, такое издание необходимым, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Единственная книга Гитлера остается в послевоенной Германии одним из табу. Она по-прежнему запрещена Федеративной Республике. Точнее, не запрещена, а просто права на ее издание до конца 2015 года находятся у правительства Баварии, а оно планов переиздания не имеет. А пока вокруг книги культивируется миф об ее скучности и бездарности. Похожее мнение царило до недавнего времени среди немецких историков по поводу книги Адольфа Гитлера «Майн кампф». Это заблуждение частично развеял в своей работе австрийский автор, не являющийся профессиональным историком. Он, однако, преподает этот предмет в одной из гимназий Зальцбурга. Его зовут Отмар Плёкингер. Плёкингер подробно исследовал историю создания и читательское эхо «Майн кампф» и написал книгу о книге. После нее трудно поверить многочисленным послевоенным заявлениям немцев, что они где ничего не знали и ничего обнаружившегося после войны не предполагали. Более чем 600-страничный текст потребовал от Плёкингера 6 лет работы. О возникновении замысла Отмар Плёкингер рассказал. «У меня возник сначала вопрос, чем можно объяснить, что книгой, содержащей существенную часть идеологии национал-социализма, написанной руководителем движения партии, никто якобы не интересовался и не удосужился в нее заглянуть. Это показалось мне сомнительным, и я принялся искать все возможные упоминания о книге в средствах массовой информации. И вскоре убедился, что факты говорят об обратном. Так постепенно начал возникать проект моего исследования, оформившегося теперь в книгу. Первые интенсивные реакции возникли, естественно, в среде идеологически стоящих близко к Гитлеру людей, но при этом его политических противников из правого народного лагеря. Они усматривали в книге атаку на традиционное народное представление о мире. Еврейские организации самого разного толка также обратили внимание на книгу и то и дело весьма интенсивно обсуждали ее в первые годы после после выхода. Люди, близкие к генералу Людендорфу, от которого Гитлер отдалился после 1925 года, вели атаки на книгу, на диспутах, в критических статьях, клеймя ее как глупость и чушь. Были и сатиры на книгу, в частности, в мюнхенском журнале «Симплицисимус». Итак, после появления книги была первая вспышка интереса, так как Гитлер после поражения путча и после осуждения был уже известен как экзотический персонаж. Потом интерес начал спадать, но после первых успехов нацистов на выборах в 1929 и 1930 году он возник с новой силой, и книгу опять обсуждали, причем в более широких кругах. Одним из простых доказательств Отмара Плёкингера стало его исследование спроса на книгу в библиотеках. Во многих из них довоенные формуляры сохранились. Предположение Плёкингера о возникновении мифа непрочитанности книги таково. Первотолчок, наверное, следует искать в активности Отто Штрассера и его окружения. Штрассер был вначале близким сподвижником Гитлера, но Гитлер в начале 30-х годов отдалил его от себя, и Штрассер вынужден был эмигрировать в США. Он и его последователи очень рано начали дискредитацию «Майн кампф» как нечитабельной и нечитаемой книги. Это представление переняла американская пропаганда и американская историография. При их помощи представления Штрассера вернулись после войны в Германию и сильно укрепились здесь, потому что, как мне кажется, перенять эту идею и пропагандировать ее отвечало интересам многих. По мнению рецензентов, в книге Плёкингера не все убеждает, а многое в самой истории противоречит полемическому пафосу автора, например, то, что пришедшие к власти нацисты практически не цитировали книгу в своей пропаганде. Отсутствие книги Гитлера в современной Германии поддерживает живучесть и другого мифа – мифа об идеологической оригинальности и интеллектуальных качествах «Майн кампф». Этот миф может развеять только комментированное издание, к чему призвал в эти дни в своей статье в газете «Süddeutsche Zeitung» известный историк Ханс Момзен. И теперь слово за баварским руководством.
Юрий Векслер завершил этот час информационной программы «Время свободы» с очередной историей Запада и Востока. На этот раз из Берлина, из Германии. А мы завершили информационные часы программы «Время свободы». Через час мой коллега Андрей Шарый в последнем на сегодня выпуске программы будет подводить итоги сегодняшнего дня. Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер. Вам слово. Какие темы?
Добрый вечер, Кирилл. К сожалению, в основном о катастрофах и сегодняшних, и минувших. Ошибка пилотов при попытке перепрыгнуть грозу стала причиной авиакатастрофы под Донецком. Подтвердится ли это основная версия трагедии? 20 лет назад в Черном море затонул теплоход «Александр Адмирал Нахимов». Почему до сих пор считают, что в расследовании кораблекрушения остаются белые пятна? Суровый приговор по делу Реввоенсовета вынесен сегодня. Как приживаются в Новой России идеи левого радикализма и как они смыкаются с идеями криминального мира? Поговорим о новостях на рынке средств массовой информации. Издательский дом «Коммерсант» меняет владельцев. Им эксперты «Свободы» отвечают на вопрос, как изменится политическая линия самой влиятельной независимой российской газеты при новых хозяевах. Об этом через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте программу «Время гостей». Ведущий Владимир Бабурин обсуждает альтернативный доклад Юрия Савельева о бесланской трагедии с военным экспертом Виктором Оборонцом. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева, Андрей Амочкин и Илья Бобчинецкий. Всего вам доброго.
Следующий шаг – введение санкций. Мы надеемся, что они станут жестким сигналом для Ирана.
Возле здания кабинета министров разбиты палатки.
Речь об эпидемии не идет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Писателей у нас еще не расстреливают.
Японские моряки сказали, что они не знали, где находятся.
С Игорем Кио связана целая эпоха.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.